Нельзя, говорят, верить своему телу. Пока оно дышит, нельзя ему верить. Борьба со страстями происходит до самого последнего, до самой последней минуты жизни человека. Вот есть ли польза от действия страстей? Давайте подумаем. Вот так страсти мучат нас, так терзают, так обрекают нас в рабство сатане на вечную муку. А польза есть от этого или нет? А вот какая? И в борьбе что происходит? Да-да-да, вот смотрите как. Вот тогда мне скажите, именно по этой причине, наверное, Бог не уничтожает сатану и не уничтожает зло в мире. Вот эти вот страсти нас постоянно подвигают на борьбу, и в этой борьбе мы с Божьей помощью можем победить. Происходит очищение души человека. Вот видите, как премудро все у Бога устроено. Он не запрещает сатане искушать нас страстями, толкать нас во грехи, не запрещает нам падать в грехи, но при этом предусматривает удивительное благо для нас. При осознании греха происходит покаяние. От покаяния происходит очищение. При очищении человек соединяется с Богом. Видите, как у Господа все премудро устроено. Попустил сатане погубить весь человеческий род, попустил ему мучить нас всех абсолютно людей. Но искупив нас своей жертвой великой, он дал нам возможность побеждать сатану. И поэтому, если страсти продолжают действовать в нашем сердце, то для христианина это может обернуться благом. Если мы, конечно, христиане. Если мы не по названию христиане, а хотим действительно спасения. Вот для человека, который поддался действию страсти, не ведет с ней никакую борьбу, для него страсть погибель. Конечно, погибель. А для христианина она может обернуться спасением. Если мы ее видим, замечаем, каемся в ее проявлениях, в грехах, и ведем с ней борьбу, с Божьей помощью можем победить. Вот как интересно. Зло содействует благому намерением неблагим, так сказал преподобный Макарий Великий. Вот такой пример нам приводится. Жесткий тяжеловесный жернов стирает пшеницу. Жернова, труд, пшеницу, зерна. Как бы, условно говоря, зернам больно, да? Они разминаются, стираются, превращаются в муку. То есть было зерно, стало каким-то порошком мелким, мука. Уже не зерно. И стерлось все. Какая от него польза? Какая от него польза? Теперь от зерна. И стерлось все в муку. Какая польза от него? Вот видите как, из него хлеб пекут. Вот видите, как хорошо. Только из муки можно сделать вот тот самый продукт, который необходим для нашей жизни. Когда зерно уже истерлось. Вот так и наши сердца, как говорят учителя церкви. Пока они не изотрутся вот этим тяжелым жерновом скорби, бед и искушений, пока не превратятся в муку, то там не будет никогда вот той чистоты. Они тогда непригодны пока для того, чтобы условно как бы из муки хлеб печется, так и они непригодны, чтобы в них пребывал Дух Святой. Мука должна там из нашего каменного сердца появиться. Гордое каменное сердце наше может, должно быть растерто скорбями, бедами и неприятностями в муку. Только тогда оно становится пригодным. Только тогда Бог там может пребывать. В некоторых людях, и все зависит от того, от кого мы с вами произошли родом, в каких обстоятельствах мы родились и жили, в некоторых людях действуют одни страсти какие-то с особенной силой, да? В других другие страсти действуют. В ином человеке заметна особенная наклонность к сребролюбию, в другом – к обведению. Один увлекается плотским вожделением, другой – жаждой суетных попечений или почестями. И тот, кто не увлекается какой-нибудь страстью, не должен думать, что в нем нет этой страсти. Вот сегодня кто-нибудь может назвать, что какой-то страсти в сердце нет в человеке? А каждый хорошо знает, что вот страсть есть и как она проявляется. Мы должны с вами увидеть, какая страсть как в нас проявляется. Ведь в каждом человеке она проявляется по-своему, с какими-то своими особенностями. И эти особенности накладываются на нас, начиная от наших родителей. Причем теми жизненными обстоятельствами, в которых мы родились и жили. У одного гордость проявляется в одних видах грехов, у другого в других. У одного чревоугодие в одном проявляется, у другого в другом проявляется. И поэтому мы не должны думать, что если в нас действие страсти не такое откровенное и срамное, как вот в другом человеке, мы не должны думать, что мы лучше его, что мы спасены, а он погиб. Если мы смотрим, например, на человека, который выпивает постоянно, то это какой страсти мы бы отнесли? Чревоугодию. А мы не можем соблюдать посты. Мы объедаемся, к примеру. Мы раскормили свое тело, не можем обойтись без каких-то сладостей. без острой пищи или не можем есть определенное число раз в день. Вот и все, разницы ведь никакой нет. Его грех кажется на вид более плохим, на вид. С точки зрения общества это худшая беда, мы говорим. А с точки зрения правды Божьей, а какая разница? В чем проявлялась страсть? Страсть-то жива в человеке, она подавляет человека. Значит, одной этой страсти хватит уже, чтобы нам после этой краткой жизни угодить навечно в муку. Также точно гордость мы с вами разбирали, когда страсть на занятиях в пятницу. Гордость у одного может быть грубая такая, жесткая, в виде подавления ближних. Мы говорим, какой злой человек, какой человеконенавистник, и осуждаем это все. А в нас самих внутреннюю гордость не видим, что мы упрямы. Так? В чем еще проявляется внутренняя гордость? Это и есть упрямство. Это и есть упрямство. А вот видите, учитель – это обычно внешнее проявление гордости, откровенное. Обидчивость еще. Вот видите, мы никто не обидчивый, никто не заметил, никто не помнит этого проявления гордости. Обидчивых нет. Мы смиренно, спокойно переносим всегда всякие научения в наш адрес, всякие упреки, оскорбления, заслуженные, незаслуженные. Мы не обидчивые. Поскольку не знаем этого проявления гордости, то как мы его будем замечать? Как мы с ним будем бороться-то? Мы его исповедовать никогда с вами не пойдем. Вот я такой обидчивый человек, что мне слова не скажи. Сразу раз внутри уже, и нехорошо. Вот поругали меня, оскорбили, а я после этого целый день не могу смотреть на человека. Посмотрю на него, разговаривать с ним не хочу. Не хочу, через силу, сквозь зубы выдавливаю. Я же обиделся, ведь явно, да? Если бы я хоть в этот момент каялся, Господи, прости меня, гордеца обидчивого, самолюбие мое не выдерживает маленького незначительного упрека. Так я ведь еще и не каюсь, я отстаиваю свою правоту говорить сквозь зубы и не заставляю себя исправить свое состояние. Не бегу, не падаю на колени перед иконами, не молюсь искренне. Господи, смягчи мое сердце. А то еще и обида помнится годами целыми. Так бывает, да? А мы с такими обидами еще ходим на исповедь. И ее не признаем за тяжкий грех. А потом еще с такой обидой, которая с детских лет порой хранится в сердце, мы еще попадаем как-то на причастие. Ну, что после этого будет? Беда большая будет. Нам постоянно нужно быть готовым к противодействию всем страстям. В особенности нужно бодрствовать против страсти, преобладающей, проявляющейся чаще других страстей и наиболее беспокоящей человека. Вот сейчас мы сами сможем сказать каждый себе, есть у нас одна или две страсти, которые наиболее часто в нас проявляются и нас беспокоят. Некоторые могут, да? Но не все, наверное, могут. Есть страсти, которые постоянно беспокоят, а есть, которые редко беспокоят. Это не значит, что они менее опасны. Не значит, что ими не надо заниматься, бороться с ними не надо. Но есть страсти, которые ежедневно нас беспокоят, по много раз в день. Так против таких страстей и особо надо быть внимательным, ведь правда? Как проверить, какая страсть меня беспокоит чаще? О, видали уже? Вот результат знаний, результат теоретического научения. Один человек точно знает из присутствующих, как обнаружить, какая страсть подавляющая. Записывать грехи и начинать. Без записи грехов невозможно это определить. В уме это не держится. Ум занят всевозможной суетой. Он не может проконтролировать, сколько раз за день я совершил грехов по этой страсти, по этой. Это для ума не свойственно. Нужна бумага, но нужна запись. И как только мы попишем целый день внимательно все свои грехи, ну будем стараться, конечно, наблюдать за собой. Как второй день попишем, третий день попишем, и наберется у нас целая тетрадь вот этих проявлений, то потом мы можем их посортировать, повыбирать, какие грехи к какой страсти относятся. Написать вот какой-то отдельный грех и выбирать теперь из трех или пяти дней все проявления этого греха и туда в скобочки собирать. Собирать. Да мы увидим с ужасом, что вот этот грех повторяется ежедневно по 10 раз. Но если так, то я напрасно живу спокойно. Напрасно я не переживаю об этом. Напрасно я так безразличен. Это страсть подавляющая. Совершенно же очевидно. Эта страсть подавила меня, я раб же у нее. Если я по десятку раз в день раздражаюсь против всяких пустяков, в том числе и против своих ближних, значит во мне страсть гнева подавляющая. Откуда берется гнев в человеке? От какой страсти? Вот гнев как страсть сам по себе, мы знаем. Вот видите, опять теоретически уже кое-кто знает, да? Чтобы победить такой гнев, его невозможно победить будет. Причем такой гнев, который повторяется по много раз в день. Если я буду просто сокрушаться в этом раздражении, я его никак не смогу победить. И почему? Оказывается, потому что гнев очень часто питается от гордости. Если в человеке есть гордость, то гнева не может не быть. Почему? Что, все? Попались? Закончились теоретические знания, да? А мы уже говорили об этом не раз. Значит, человек гордый, он считает, что его мнение самое правильное, что должно быть все по его. И когда что-то не по его получилось, как вот думает человек, как уверен, как он считает, у него после этого сразу возникает раздражение. Опять не по-моему. Ну, например, вот я хочу, чтобы дети приходили из школы и ботиночки сразу ставили в уголочек очень аккуратно. Например, да? А ребеночек приходит, он же пришел там накачанный из школы, я имею в виду вот той процедурой научения, которая там применяется в школе, вот такой долбежкой, монотонной, механической, грубой, опять же гордостью. Его накачали там по неволе, он приходит, один ботинок направо, другой налево, портфель вперед там куда-нибудь, а он побежал еще чем-нибудь там заниматься. Не по-моему получилось, да? Какая у меня реакция? Сразу недовольство. Если это недовольство выразится только внутренним моим состоянием, тогда я как поступлю после этого? Если только внутри обнаружу его, не дам ему вылезать, что я после этого сделаю? Вот, видали опыт родительский? Слышите? Не слышали, как он сказал? Вот научитесь все от Андрея. Ботиночки соберу и поставлю на место. На место поставлю. Чемоданчик этот портфель принесу, повешу на крючок или там на парту, где он должен стоять. И как ни в чем не бывало, пойду совершенно спокойно исполнять то, что мне будут приказывать после этого. Мне будут приказывать после этого, а я буду исполнять. Вот мудрый родитель так поступит. И вот тогда, когда этим смирением победится в ребеночке вот это его состояние, в котором он пришел, вот тогда можно будет тихонечко сказать, ботиночки чего-то разлетелись в разные стороны тут. Он вспомнит, побежит их поправлять, и они уже стоят. Вот видите как? Вот какое научение должно быть, кроткое, терпеливое и смиренное. А у нас не хватает к этому, смирения не хватает, потому что в нас гордость живет. Значит, вот если во мне только вот тут возникло в сердце, и я заметил, то я еще смогу урегулировать ситуацию. А если вот это только возникло и сразу пошло выплескиваться наружу, я сразу же закричу, я сразу же начну упрекать, сколько раз тебе говорить, да? Да еще схвачусь за ремень после этого, потому что он же будет тоже сопротивляться. Гордость наехала, коса на камень нашла. И из камня искры летят, и коса гнется. Ух, как! Война целая. Ну вот так получается. Значит, гнев нам не победить, пока не обнаружим свою гордость. А против гордости чем нужно бороться? Как? Смирением. А вы на занятия ходите? Про смирение слушали? Нет, некогда было. Вот и все. Смирению не научились, гордость непобедим. Без гордости гнев непобедим. Вот так и будем злые всю жизнь. Так с этими умрем. А там попадем в вечную злобу. Только там злобствовать будет сатана. А мы только вечно будем вопить. Только эти вопли и слезы будут уже бесполезными. Они запоздают. Там от них пользы нет. Некоторые страсти служат началом и причиной для других страстей. Вот мы сейчас с вами пример приводили. Есть страсти, которые начальные, причинные. А есть которые последствия. И вот бороться с последствиями бесполезно, да? Догадываетесь? Пока не устранили начало. Так вот, к начальным страстям что относится? Объедение, разленение, нега, развлечение, роскошь, сребролюбие, славолюбие, ну, по нашему тщеславию, и неверие. Вот такие автор нам приводит в пример страсти, которые являются начальными. От них растут другие страсти. Например, такие как сладострастие, печаль, гнев, памятозлобие, зависть, забвение Бога, оставление добродетельного жительства. И вот как важно нам знать с вами, от чего та или иная страсть в нашем сердце питается, но от чего она идет, где она корнями спряталась. Срывать плоды все время можно, конечно, вот эти горькие, то есть исповедовать все время грехи можно, и это не бесполезно. Но когда мы корни не подсачиваем у этого ядовитого дерева, когда ветки еще не обламываем, то оно будет давать и давать эти плоды, сколько угодно. И такая рутинная тяжкая борьба рано или поздно нам надоест, мы впадем в отчаяние. Мы скажем, все, опускаются руки. Больше не хочу, не могу. Надоело уже, толку никакого нет. Вот давайте сейчас поспрашиваем у тех людей, которые прибежали неожиданно в церковь, в храм. Первый раз как-то исповедовались, каким-то образом странным дорвались до причастия, и после этого у них в жизни началось все вообще кувырком, Их можно еще пригласить в храм когда-нибудь? Они говорят, нет, нам больше не надо вашего. Все, все, не надо. Я понял, что у вас толку никакого нет, пользы от вас никакой нет. И потом начинают ругать даже церковь. Что это обман, что это ложь, такая, обирание денег и прочее. Вот что в человеке произошло. Вместо искреннего покаяния ложное было покаяние. Человек исповедовался в каком-то грехе в одном или в двух, а страстей своих не различил, смертных грехов не нашел, не исповедовался в них. В результате по ошибке его допустили до причастия, вместо Христа в его сердце мог войти только сатана. С сатаной в сердце ничего доброго больше в отношении церкви человек не скажет. Он будет враждовать против церкви, он будет ненавидеть церковь, будет надсмехаться над заповедями, будет игнорировать священников, а всех христиан просто считать какими людьми? Ненормальными, сумасшедшими. Вот такие вот печальные последствия могут быть. Вот если бы мы с вами отреклись от телесных наслаждений, от человеческой славы, от любостяжания, от рассеянной жизни, не стали бы тогда предаваться и гневу, и печали, и никогда в нас не появилась бы гордость и зависть. Видите как? Вот если мы с вами откажемся от некоторых начальных страстей и грехов, тогда их последствий просто не будет. Вождь всех страстей – какая страсть? Какой грех? Вождь всех грехов и страстей – неверие. Неверие. Ведь чревоугодие тоже будет по причине неверия. Если человек имеет правильную веру, он с чревоугодием начнет бороться. Он будет знать опасность этой страсти, объявит ей борьбу. Так вот, начало всего в неверии. Вообще вот это корень вообще всех вот этих бед и зол, корень нашей погибели. Отсутствие правильной веры сюда же надо отнести. Когда человек думает о Боге произвольно, когда человек считает, что ну так или так я думаю, ну какая разница? Какая разница? Нет, разница большая. Мы тогда можем с вами опять сказать, что тогда все религии равны. Тогда та религия, в которой Христос не признается, как Сын Божий, тогда она тоже получается, по нашему заблуждению, тоже истинная. Но откуда там будет спасение, если искупительная жертва Христа отвергается? Вот. А начало всех благ, всех истинных христианских добродетелей, это будет вера в таком случае, да? Правильная вера. Если мы начнем с правильной веры, тогда все последующие действия у нас будут правильными. Тогда мы не придем случайно как-то на исповедь, не понимая, что это такое. Тогда мы не можем себе позволить жить без сокрушения сердца, без покаяния. Мы же тогда будем знать, что естественное наше состояние – это то, которое было у человека когда? Естественное состояние – это какое? Это в раю. Это в раю было нормальное, естественное для человека состояние. А сейчас оно у нас какое состояние? Противоестественное или нижеестественное. Так вот, мы с вами так должны относиться к себе сегодняшнему, несмотря на то, что мы крещены, но, к горькому сожалению, не сохранили дар крещенский, дар чистоты. Не сохранили. Опять изгнаны из рая, даже земного рая. Благодать нас изгоняет. Даже если мы за 3 недели один раз не пошли на причастие, Дух Святой изгоняет нас из церкви. Не только смертный грех, не только страсть, действующее в сердце, изгоняет нас из церкви. Но если раз в 3 недели без уважительной причины не причащались, опять Дух Святой отлучает нас от церкви. И если мы это все не будем помнить, тогда мы легко будем выпадать. Выпадать от жизни будем отлучаться. Страсти живут тайно в людях, проводящих рассеянную, невнимательную жизнь. По большей части эти люди удовлетворяются этими страстями. Давайте вспоминать себя. Есть у нас... Бывают такие радости, удовлетворения, которые основаны на страстях. По большей части, многими людьми эти страсти не примечаются вообще. Про нас? Про нас. По большей части, эти страсти оправдываются. Даже среди прихожан можно слышать у нас иногда такое. Ну как я пока без этого обойдусь? Я же в мире живу. Мне же детей еще надо воспитать. Мне еще питаться надо как-то. Мне еще жить надо в этом мире. Как я без этого сейчас обойдусь? Я не могу. Вот человек совершенно открыто, понимаете, открыто вслух объявляет, что он без этой страсти жить не хочет, не может, невозможно без нее прожить. Какая ложь-то бессовестная. И тем не менее эту ложь человек оправдывает. Это заблуждение человек не собирается изменять. Исповедовать как грех не собирается. Если грех нам сегодня необходим, если мы в нем живем и без него прожить не можем и не хотим, тогда мы должны другими словами сказать: «Господи, мне пока не до Тебя. Мне пока некогда думать о вечной жизни. Я пока должен пожить с сатаной. Я пока с ним подружу. Пока мне это выгодно. Пока без него я обойтись не могу. Ведь он же князь мира сего, да? Он управляет этим миром. А если я поклонюсь этому князю, он мне даст богатство мира сего. Не предлагал ли он это даже кому? Самому Христу предлагал. Поклонись мне, и дам тебе богатство всего мира. Вот и мы с вами кланяемся страстям своим, кланяемся грехам, тем, что не хотим с ними расставаться и бороться. По необходимости так думаем ошибочно. Кланяемся сатане. Но так невозможно сатане кланяться, отрекаясь от Бога, а потом идти и языком одним Бога почитать или просто ставить ему свечки. Разве Богу свечки нужны? Чего Богу нужно? Покаяние, сердце сокрушенное и смиренное. Вот если этого в нас нет, если страсти свои не осознаем, с грехами не боремся, сердцем не сокрушаемся, то все остальное бесполезно, что делаем. Когда есть главное – покаяние, тогда все другое тоже полезно. Видите, как получается? Но без главного все остальное бессмысленно. Так вот, нельзя признавать нам с вами страсти наши добродетелями или оправдывать их. Никак нельзя. Один истинный христианин, постоянно внимающий себе, поучающийся в законе Господнем день и ночь, старающийся исполнять евангельские заповеди со всей тщательностью, может увидеть свои страсти. Ведь по-другому их увидеть нельзя. Нужно постоянно этим заниматься. Мы опять скажем, ну а как дом, как работа, как наши увлечения, там, которые все-таки в миру есть, как наши немощи человеческие, когда? Так вот, нам страшно поначалу только, когда мы этим еще не начали заниматься. Потому что сатана этот страх на нас нагоняет. Он говорит, вот ты начнешь сейчас жить по-христиански, и жизнь твоя станет кислой. Жизнь станет черно-белой, бессмысленной, пустой. А тебе самому это не понравится. Не начинай. Лжет проклятый. Потому что те миллионы христиан, которые до нас с вами жили и шли путем покаяния, они говорят, что только так приобретается свобода, только так приобретается истинное понимание счастья, только так обретается Бог, вечная жизнь. А по-другому никак. Вот мы этой временной суетой, временными ложными радостями здесь заняты, а теряем вечное блаженство, вечную радость теряем. Тень этой вечности начинается у христиан уже здесь при жизни. И если эта тень такая благостная, как нам говорят подвижники, то каково само тогда Царство Небесное? Только вообразите, то и то невозможно. Но пока мы это не начали, мы никак еще не попробовали сладкого плода. Не попробовали и радуемся кислятине. И поэтому боимся. Боимся отказаться от кислого, а вдруг сладкого никогда не найдем. И радуемся вот этой горечью и кислятине. Страшно же начинать борьбу, правда ведь, да? Да чего вы молчите? Да, страшно. Я по себе все хорошо знаю. Я помню точно совершенно такую мысль ужасную, которая меня одолевала. Вот есть же много о чем помечтать можно интересного, да, в мире. Об этом я помню, этим я интересуюсь, это я знаю. Об этом бы порассуждать вот так вот. И идешь вот в свободное время, или сидишь, или лежишь, и мечтаешь о чем угодно. Так? Вспоминайте себя. О чем угодно. Одни мысли, другие мечтания. И все такое интересное, все это кругом идет, как в калейдоскопе, там это все крутится, крутится. И тут вдруг в книге находишь мысль. Думай о Боге, думай о покаянии, помни о своих грехах. И сразу как-то ты придавливаешь, думаешь, а как же это все интересное, которым так приятно заниматься? А как от этого-то всего отказаться? Оно же так привлекает. Вот это вот и страшно в первый момент. Вот эти все мысли, которые одолевают наш ум, они от сатаны. Они исходят из нашего сердца, от страстей, поднимаются в ум и крутят вот там нашим умом. И не дают нам вернуться мыслями к тому, к чему надо. К Богу, к заповедям, к покаянию, к страху Божьему, памятью о суде Божьем, об аде и рае. Нам кажется это пока сухим, никчемным, тягостным, очень тяжелым. Но пока мы этим не займемся, мы и духовной радости никогда не обретем и не осознаем, и не вкусим ее вообще. И вот страшно начинать всегда. А в самом деле то, чем занят наш ум, это откровенная погибель всегда. Вот давайте посмотрим все свои мысли, вот, которые есть в нашей голове. Они большей частью все греховные. Если это не пустые мысли, если это не праздные мысли, то большей частью они все греховные. Потому что их ловко предлагает сатана нам, из нашего сердца, от наших страстей. Ну а страсти-то это есть рабство сатане, да? Но давайте каждую мысль рассмотрим вот честно и увидим, что она всегда завязана на какую-то страсть. Давайте ее осудим, вот честно совершенно, вот эту мысль вытянем из головы, поставим перед глазами, и давайте ее разберем. Но там всегда какая-то страсть. Там может быть так, что 2-3-4 ступеньки еще непонятно о чем, как бы нейтральные. А вот потом на 4 или на 5 уже непосредственный грех. Если грех этот мы увидим, так еще хорошо. А если не увидим, мы будем продолжать над ним рассуждать. Он будет крутиться в голове, у меня уже сердце разгорится вот этим самым впечатлением. Я уже откровенно грешу сижу. Ну, кто-нибудь ловил себя на том, что уже в уме, в мыслях и в чувстве впал в грех? Впал в грех. А потом только оклемался, очухался. Куда я попал? Что я делаю? Но если эти страсти так в нас проявляются, если они живут, они не могут не проявляться и открыто. Они всегда будут вылезать из нас нагло, открыто, когда это надо будет сатане. Потому что мы страсть питаем, она живет в нашем сердце. Мы ее упражняем мысленно, чувственно, упражняем ее. Она накапливает силу, потом ударит совершенно безжалостно по нам. Будет облом настоящий такой. Вот такой удар, который будет или тяжким грехом, или даже смертным грехом. Вот одна сестра из наших прихожан. За месяц 3 смертных греха. За месяц 3 смертных греха. Причем, когда посмотрели, как эти грехи смертные проявляются, то они по закону совершенно вылезают. Совершенно по закону. Сатана, как искусный такой селекционер, ведет одно событие, второе, третье. Они незначительные, вот эти события. Они как бы так пустяковые. Они и грешки, но не опасные грешки. Но когда через сеть вот этих грешков накоплена сила, ну вот сосуд какой-то наполнился водой, и потом его разом перевернуть и на голову кому-то вылить, холодной ледяной воды, ух, сердце может разорваться, да? Так вот, сатана так же и действует. Вот по каплям набирает вот эту ядовитую силу, потом как качнет ее всю в человека, и отравление в одно мгновение. Человек в этот момент может устоять против силы этого греха? Уже не может. Он уже бессилен, он уже раб. Вот сатана очень четко знает эту грань, за которой его власть над человеком уже полная. До этого времени он не начинает. Зачем? Человек воспротивится, с Божьей помощью может устоять и победить. Сатана посрамлен будет, отступит. А он точный игрок такой, расчетливый очень. 7000 лет уже губит нас всех. Опыт колоссальный. И вот мы его не знаем, мы его не замечаем. Все хитрости его для нас недосягаемы. А он все это капля по капле собирает, и так в определенный момент щелк, опрокидывает. Сработало. И так за месяц 3 смертных греха. Ну вот, в таком случае как бы надо было подумать? Что надо сделать? Один грех смертный, это и то уже вечная смерть, да? Это и то рабство сатане, уже все. А если 3, что надо было человеку подумать после этого? Нет, к исповеди это понятно, на исповедь надо идти, сокрушаться надо и прочее. Но надо, чтобы не повторились-то эти смертные грехи, надо отсечь вот все вот эти вот вещи, которыми он накапливал силу, чтобы потом ударить смертным грехом. Надо их все отсечь, безжалостно причем отсечь. Если для меня это увлечение, развлечение, какой-то пустячок, как я считаю, но вследствие этих пустячков я попадаю в смертный грех, то я должен так испугаться, это страшнее огня должно меня жечь. Я должен развернуться и бежать от этого всего, заткнуть уши, закрыть глаза, закрыть голову подушкой, спрятаться. Я просто не понимаю тяжесть смертного греха, я его недооцениваю, да ведь? Если я впадаю в него запросто, и потом, как безумный, повторяю опять всю ту ступень, всю ту лестницу, на которой меня сатана постепенно ведет, раз потом опять ударил. Вот такие вот мы немощные. Обращаться всегда нужно, но нужно еще умом сообразить, чем он запитывает вот эти наши страсти, чем он готовит этот смертный грех. Надо в этот момент уже начать бороться заранее. Смотрите, вот копится какая-то вот такая емкость, накопилась. Если бы мы своевременно это все увидели и пошли на исповедь, мы бы получили прощение вот этих нестрашных еще грехов. Емкость бы опять опустошилась. Сатана зря старался. Он не успокаивается, он не спит, он не отдыхает. Он опять начнет копить. Если я опять увижу вот эти грехи, проявления, записал их вовремя, пошел раскаяться в них опять, я опять не дал ему вернуть меня в смертный грех. Вот так необходима для нас регулярная исповедь. Вот если я говорю о какой-то сестре, то можно себя перевести. Если кто-то впадает в грех гнева, откровенного грубого гнева, вплоть до ненависти, это тоже смертный грех, мы говорили. Если ненависть в человеке возникла, такой же точно смертный грех. А некоторые люди так раздражительны, что они в ненависть впадают не один раз за неделю. Ну вот в таком состоянии получается, какая надежда-то опять у человека на вечную жизнь? Вовсе никакой. Окончательное рабство сатане. Человек, который не может удержаться от выпивки, такому человеку никогда нельзя попадать в такие места, где есть спиртное. Правда ведь? Вот я знаю человека, который только зайдет, если в магазин, а на полках увидит бутылки спиртное, он уже не может устоять. Все. Ему даже видеть нельзя. Но это внешнее ограничение, оно недостаточно. Рано или поздно все равно сатана его приведет в такое место, или к нему людей приведет, или так в памяти его разожжет вот эту память о спиртном. Он убежит, он все что угодно, кольцо обручальное за бутылку водки готов обменять. Вот ему уже тогда все равно становится, полное безумие. Но такой человек так и не понял, за что ему это наказание. Этот человек осуждает всех окружающих, всех. Эти такие, эти воры, эти бездельники, эти вот наглецы и прочее. Он ведь он кто? Он тут пуп земли. Он самый трудолюбивый, он самый порядочный, он самый честный, он самый-самый-самый. И вот за эту самость, которая является чем? Какой страстью? Гордостью. За эту самость потом дает Господь бесам, не запрещает бесам топтать его в самую-самую грязь. В самую грязь. Потом у него такое сокрушение: я самый плохой, я самый никчемный, простите меня, перед женой плачет, на работе плачет, только не выгоняйте, я никогда больше не буду. Я, что он дальше говорит? Клянусь, говорит, я клянусь, я исправлюсь, я больше никогда не буду, все, вот, все, хотите, пойду на лечение, хотите, закодируюсь. Мы говорим: ничего мы не хотим, ничего нам не надо от тебя. Нам надо, чтобы ты осознал, что твое вот это яканье, вот эта твоя самость, она законным последствием будет иметь всегда вот такое твое падение. Падение в грубый, позорный, срамной совершенно грех. Когда ты на неделю выпадаешь, ни семье ты не нужен, ни на работе ты не появляешься, всех подвел. И душ свою ты продаешь в рабство сатане. И все эти клятвы бесполезны, потому что самость он побеждать свою не хочет. Он не хочет против гордости бороться. Ему говорят: давай, дорогой, вставай, подымайся, давай, и пойдем на исповедь. Давай, нужно тебе каяться в проявлениях своей самости, в своих грехах гордости. Ну и что вы думаете, ходит он после этого на исповедь? Никогда, никогда не ходит. И терпят его годами, прощают ему, потому что работает в такой организации, где жалко относиться жестко к человеку. Прощают, терпят, терпят, где покроют, где простят, где подменят его, спрячут. А человек только катится и катится дальше в погибель. А против самости своей не хочет никак бороться. Так человек никогда не победит пьянство, потому что гордость свою не видит, не кается в ней. У него повторения вот эти будут регулярные вообще. Ну вот посмотрите, если мы все-таки христиане, если мы будем руководствоваться заповедями, если свою жизнь будем оценивать по заповедям, то мы будем видеть свои страсти. Нам надо первое научиться их разглядеть, замечать их. Но когда мы увидим страсти, то в меру борьбы с ними по заповедям, что будет с нами происходить? Нам спокойнее будет от этого становиться? Легче будет? Меньше будет грехов у нас или нет?
Больше.
Больше. Видите, люди опытные говорят: больше будет грехов. Вчера буквально одна сестра прямо с таким сокрушением сердца говорила: ну что это такое? Я стараюсь, они все лезут и лезут, и их больше даже становится. И вот враг хитрый какой, проклятый, он подталкивает ее уже к отчаянию. Ну как будто бы вся борьба бессмысленна, да? Как будто бы бесполезна. Она даже бедная не замечает за собой, что раньше у нее грехи были безобразные, а сейчас они уже вовсе не такие. Их действительно больше стало. Почему больше стало? Замечать стало. Вот первое правило, первый закон, она стала их просто замечать. Раньше большую часть их просто не видела, даже грубых не видела. Потом грубая стала замечать, на них обратила главное внимание. Мелочь при этом не видна. Вот когда против грубых с Божьей помощью уже устоялась, тогда у ней масса мелочи вот этой вылезла перед глаза. Ах, ну все, теперь уж я окончательно погибла, да? А человек в самом деле по ступеням ползет, руки обдирает в кровь и ползет. Он приближается к Богу, а у него в этот момент большее сокрушение должно рождаться, большее покаяние должно рождаться, потому что грехов он видит больше и больше. Он начал видеть мелкие, вообще частные проявления грехов. Это должно приводить не к унынию, после которого опускаются руки. Это должно приводить к большему сокрушению сердца, к более глубокому покаянию. Вот так в вере нашей православной все странным образом для человеческого ума непонятно. Все наоборот получается. Как почувствовать сокрушение сердца? Вот когда сокрушится, тогда сразу почувствуете. Вот, представьте себе. Нет, сокрушение сердца рождает плач. Вот непрестанный плач в своих грехах. Сокрушение сердца. Вот давайте себе представим дерево. Дерево, которое росло вверх, ветками своими устремилось к небу. Такое гордое, красивое, самодовольное дерево, да? Вдруг ударила по нему молния и срезала, как бы, да? Вот сокрушилось дерево. Где его ветки? Наклонились к земле, да? Вот так. Красавец был весь собой самодовольный, да? А теперь в грязь окунулся. Увидел себя лежащим в грязи. Вот сокрушился. Больше перестал человек говорить «я», «якоть». Перестал человек самодовольствие иметь. Перестал человек настаивать на своем. Перестал человек обижаться на всякие упреки и оскорбления, потому что увидел, кто он в самом деле. Сокрушился. И вот это сокрушение сердечное дает странным образом мир человеку в сердце. Дает радость. Нам-то, казалось бы, дерево молнией сломало, упало в грязь, растоптали его. Какое несчастье, да? И для всего мира христианский образ жизни – это несчастье. Все говорят, ну это же что за жизнь? Никаких радостей тебе больше в жизни, никаких развлечений. А христианин вместо внешних глупых развлечений и мнимых радостей, за которые потом долго расплачиваться приходится и плакать, обретает истинную духовную радость. По виду это сломанное дерево, лежащее в грязи и растоптанное. А по внутреннему состоянию – это состояние блаженства. Как нам сказано в Евангелии? Блажены плачущие, якуте и утешатся. Вот только мы восплачем о своих грехах, тут же Господь даст нам утешение. Но если о грехах плакать не будем, то как бы мы себя ни утешали, мы никогда ничем не утешимся. Временное утешение пятиминутное, а потом долгая бывает расплата, правда? Долгая, длительная расплата. Вот что такое земные радости, мы их оцениваем неправильно. А духовные радости неприходящие. Если человек не возвращается ко греху, тогда эта радость не прекращается в этом человеке. Отклонился мыслью на какую-нибудь суету, радость потерял. Захочется долго пребывать в этом состоянии? Вне радости? Не захочется. И человек возвращается умом опять к Богу, опять к покаянию, опять к плачу о своих грехах, о своей погибели, о своей немощи. И Господь тут же дает человеку опять радость. Видите, какая интересная связь. Вот когда говорится это нам на словах, вот мы прочитаем об этом в книге, ум все равно не верит. Пока мы не вкусим, не ощутим вот этого вот счастья, вот этой радости, нам она все равно непонятна. Мы не верим, что так бывает. Сказано, мы не верим, потому что сами не испытывали. Но как только однажды хотя бы этот сладкий плод обретем в сердце, мы не только поверим, но не захотим с ним расставаться. За покаяние будет для нас благостным, самым любимым делом в жизни. А плач никогда не будет оставлять нас. Но тогда и жизнь-то человека изменится. Человек действительно входит в рай, в земной рай. Тогда такой человек действительно пребывает реально в церкви. Потому что благодать Святого Духа не оставляет такого человека. Он не только регулярно кается и плач имеет сердечный, такой человек будет регулярно причащаться. Потому что в причастии он будет жаждать. Потому что в причастии и после причастия обостряется, усиливается покаяние. Но вместе с усиливающимися слезами усиливается и что? Последствия-то слез какое? Радость, мир, утешение. Они тоже усиливаются. Тогда как мы откажемся от причастия, если знаем, что сегодня служится литургия? Да мы пожертвуем с легкостью каким пельменями, там, куском мяса или еще чем-нибудь. Какая в них радость? Ну, съел, гортань свою насытил, ну, брюхо свое набил, с удовольствием сижу, а потом живот еще заболит. Вот вся радость же, она мгновение прошла, эта радость. А во что она превратилась потом, эта радость? Нет, святые отцы такой пример приводят, я тоже позволю себе сказать. Когда сходим в туалет, обернемся, посмотрим, во что она превратилась, радость-то эта. И вовсе уже не радость, правда, смотреть мерзко. Ну вот наши радости, вот они вот все такие вот. Почему? Потому что они основаны на страстях. А радость духовная, она вот таких последствий она не имеет. Она имеет благостное состояние впоследствии для человека. Мир и утешение, искание Бога, искание смирения. Потому что с этим приходит Бог, со смирением. И наоборот, устранение от гордости, бегство от страстей, ненависть к страстям и ненависть к грехам. Тогда у нас с вами на исповедь народу будет гораздо больше в приходе. Сейчас 30 человек, отец Андрей до 11 исповедь принимает. А потом будет 100 человек, до скольки будет исповедь? А вы же ошиблись. Когда люди будут регулярно исповедоваться, на исповедь понадобится 2-3 минуты. Никаких очередей длинных не будет. Так мы к этому должны идти. Если мы этого ждать не будем, к этому идти не хотим, у нас исповеди будут по часу идти. Это будут не исповеди, а беседы. Священника будем мучить, сами будем трястись, мучиться, таблетки будем принимать перед исповедью и после исповеди сразу давление мерить. Нет, давайте по-другому исповедоваться. Вчера человек исповедовался впервые в жизни. Впервые в жизни. Очень долго к этому готовился, несколько лет. Человек искренний по жизни, но вот сатана так связал человека, что не давал ему пробиться, не давал прийти в церковь. В результате получилось так, что после первой же исповеди вечером буквально какие-то галлюцинации начались у человека. Испуг буквально, страх какой-то. Какие-то, говорит, вот пытаюсь читать молитвослов, а у меня, говорит, какие-то картинки перед глазами, какие-то люди бегут, какие-то знакомые куда-то разбегаются. Я, говорит, встряхнусь, опять вроде бы читать, у меня опять вот эти вещи. Спать лег этот человек, ночью кошмары ему стали сниться. Кто-то за ним гонялся всю ночь, гонялся, грозил убить, поймать там. Вот, представляете, ночь целая в таком кошмаре. Вот что это такое было? Вот как он обиделся, да? Вот как он обиделся. Ну, конечно, она же исповедовала грехи. И исповедью грехов она разорвала с ним дружбу, разорвала с ним связь. Теперь он уже не внутри оказался, не внутри сердца. Он оказался теперь с внешней стороны. Теперь только извне может досаждать этому человеку. Картинками какими-то, испугами, сонными видениями, страхами. Как против них бороться? Терпение нужно проявить. С молитвой обратиться к Богу. Перед сном обязательно после вечернего правила еще сделать хоть 10 или 20 земных поклонов с прошением: «Господи, дай мне мирного, спокойного сна», как мы с вами на вечерней молимся, и ложиться не боясь. А сегодня этот человек принимал причастие со слезами на глазах. Представляете себе, какое удивительное действие чистоты, слезы. Мы с вами все причащаемся, слезинка не появляется на глазах, а этот человек впервые, и слезы. Вот как. Вот так необычно бывает все. Что значит искренняя глубокая исповедь? Что значит желание настоящее разорвать со грехом? И вот если человек регулярно начинает проверять себя по заповедям, то тем более страсти обнаруживаются перед ним, тем более они открываются. Наконец, перед взорами ума, исцеленного Евангелием, открывается страшная пропасть падения человеческого. Христианин видит в себе падение человечества, потому что видит свои страсти. Страсти – знамение греховного смертоносного недуга, которым поражено все человечество. Вот когда мы можем сострадать и сочувствовать ближним по-настоящему? Вот сейчас каждый может сказать, что искренне сочувствует ближним. А почему? И искренне до глубины, никого не осудили, ни на кого не поругались, ни на кого не поворчали. Искреннее сочувствие – это искреннее, глубочайшее христианское сочувствие. Почему сейчас оно в нас не появляется? Да потому что страсти в сердце живут. Они запрещают нам иметь это искреннее христианское чувство. И в то же время, если сердце будет очищаться от страстей, мы увидим больше грехов в себе, мы увидим свою собственную погибель, ужасное действие страстей в себе, и, соответственно, поймем, что этим страшным недугом заражено все человечество. И в ближних будем понимать, что такое же точное заражение есть, такая же беда, они в такой же трагедии находятся. А разве после этого мы не будем им сочувствовать? Мы же себе-то будем сочувствовать, как я попался, Господи, как я пропал, Господи, спаси, помилуй, избавь, очисти сердце мое. Но ведь так же точно я с сочувствием буду относиться и к ближнему. Он же такой же несчастный, поврежденный ядом греха, порабощенный сатаной. Ему же точно так же, как и мне, грозит вечная мука в аду. Как же я такому человеку буду не сочувствовать? Сочувствие естественным образом рождается в таком христианском сердце. И перестает такой человек упрекать, оскорблять, поднимать руку, укорять. Он с легкостью будет прощать, с легкостью будет терпеть ошибки ближних. Потому что сам в 10 раз хуже, да? Если мы, конечно, это увидим. Если будем разглядывать себя, а не других, которые рядом находятся. Кого внимательно разглядываем, того четко и видим. Себя разглядываем, в себе видим 10 раз больше грехов, а в ближнем, может, и одного греха даже не заметим. Тогда сокрушение сердца будет настоящее, тогда сострадание будет к ближним искреннее христианское. В такое положение приводит христианина зрение страстей своих, своего падения? Приводит в плач о себе, в плач горький, неутешный. Никакая земная радость не может остановить и прервать этого плача. Одна божественная благодать останавливает его по временам, преподавая плачущему и растерзанному сердцу надежду спасения, духовное успокоение и небесное наслаждение, истекающее из мира Христова.